Наши войска наступают по всем направлениям, каждый божий день.
Сложилась удивительная ситуация, когда все человечество замерло и мечтает, чтобы ученые не изобрели средств продления жизни. Пожалуйста, просто воруйте деньги.
Все это операция по продлению жизни. Не думаю, что свиньи ему помогут.
Россия, мама, и ее нельзя предавать.
Шаман — это и есть Путин. Вот запомните. Шаман — элита, а дудь — маргинал. Запомнили? Дождитесь времен, когда вам будет стыдно за это.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. Как я вам рада. Какое счастье, что вы пришли в студию. Елена Малаховская на связи с нами. Писатель и публицист Виктор Шендерович.
Давай.
Сейчас только напомню коротенечко. А вдруг кто-то только что к нам присоединился. Мы будем с Виктором Анатольевичем обсуждать недавние события. Все, что с нами произошло. Все, что произошло в России, немножечко в мире. И начнем сразу, как только те, кто хотят, поставят нам лайк авансом. И потом не будут отвлекаться весь разговор. И подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет, конечно же, начинаем. Мы записываем программу в понедельник, и тут в понедельник такая была громкая новость с утра, что Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойный доступ россиян к ключевым интернет-сервисам и отчитаться об этом до 1 июля, и чтобы все важное работало даже при любых ограничениях. Но это я рассматриваю, например, как подготовку к окончательному отключению россиян от глобальной сети, да как можно быстрее, вот что-то там, что Путину надо будет работать, а больше ничего работать не будет. Тем более, что вот последнее как раз время было ощущение, что подотпустило, что подразрешили, что как будто подсдал назад, и теперь кажется, что нет.
Ну, послушайте, задача же понятна, чтобы ропота, так сказать, его аудитории, чтобы ропот его аудитории прошел, да, чтобы зетники не жаловались, что страдает связь, которая шла через Телеграм там на фронте, так сказать, чтобы мира снаружи не было от этого Макса. Трудная задача у Путина. Геббельсу было легче в гитлеровские времена. Радио и все, радиоофицировать Германию. Поставить одну программу на радио, включить ее и запретить выключать. Вот тебе и вся Германия под идеологическим контролем. Через 3 года совершенно оболваненная страна. Поскольку один канал, который все время зудит в ухо. А тут, черт возьми, интернет. И как сделать так, чтобы... так сказать, по интернету были кошечки порно и, так сказать, зетники на связи на фронте, чтобы бесперебойно работала связь на фронте, но при этом, чтобы нельзя было слушать, читать, получать новости. Но даже в советское позднее время уже все, голоса, хайпушки, глушилки все равно. Одно из первых впечатлений моей жизни – это отец сидит в тужурке ночью у этого у зеленого глазика, это, значит, приемника, и вертит ручку, и, значит, я слушаю что-то такое, голос Америки из Вашингтона. Вот, началось воспитание иноагента. Труднее сегодня с интернетом, и ничего Путина по большому счету не удастся. Ну, тут игра, вы же понимаете, это старая притча Хаджи Насреддина. Кто первый сдохнет, это он сам, ишак или эмир, да? Вот тогда и будем разбираться. Ну, кто первый сдохнет. Но задача труднее, чем при Геббельсе, и труднее, чем при Суслове. Да, сделать так, чтобы полностью закупорить Россию от поступающей снаружи информации. Задача с трудом решаемая. Эта радиация будет проникать. Другое дело, что это не в условиях репрессий, работы репрессивного аппарата не повлечет за собой никаких немедленных политических изменений, но будет накапливаться, разумеется.
Как вы вовремя вспомнили Геббельса? Дело в том, что Путин его тут на днях тоже вспоминал. То ли его цитату приводил, то ли Гитлера. Ну, что, мне кажется, в сортах разбираться. В общем, неважно. Он его цитировал про то, что... Вот про ложь, про то, что вот надо врать, типа, в пропаганде, и все у вас будет хорошо. Ну, вот мы как раз переходим к моменту, что Путин был... Он это делал, кстати, на форуме экономическом в Казахстане. И мы перейдем к другим его высказываниям. Путин там рассказал, что считает... что война в Украине движется к завершению, потому что он уверен в скорой военной победе.
Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
Но все видят как раз ровно обратное, что Россия не продвигается, что на малую такмачку взять не может, что весной был момент, когда Россия впервые за много-много месяцев потеряла сколько-то там квадратных километров территории, чуть больше 100, ну немного, но это же симптом. Вот и что думать? Путин так вот отлично играет, он такой вот актер, что он свою роль просто играет и все. Он так думает, ему врут генералы опять. Что первый раз, что ли? Или он задумал что-то? Ну, я такое, например, тоже допускаю, что у него есть какой-то такой козырь, который он хоп выложит, и по его мнению это приведет его сразу к победе, к успеху.
Знаете, я часто цитировал еще в прошлые годы довоенные, именно применительно к Путину уже, конечно, фразу Сатина из пьесы «Горького на дне»: «Старик что-то надул в уши этому огарку». Этому огарку регулярно что-то надувают в уши. Он так вот самоуверенно говорит, он разводит руками, но вы же понимаете. То есть он исходит из того, что у него и больше информации, чем у меня о ходе войны. Он полагает, что он знает о ходе войны больше, чем вы, я и все остальные. Он совершеннейший, поскольку он интернетом не пользуется, а у него папочки, и он доверяет содержимому папочек, а папочки ему кладут на стол специально обученные люди и никаких людей, который положит ему папочку с надписью, что ты старый идиот, все просрал. Таких людей уже нету давно, да, в его окружении. Вот, поэтому он так самонадеянно и так уверенно говорит. Я думаю, что он действительно уверен, что он-то обладает какой-то специфической информацией, которая нам, смертным, недоступна. Рискну сказать, что мы с вами знаем не хуже о ходе войны, в некотором смысле лучше ориентируемся в ходе реальном ходе войны, чем Владимир Владимирович Путин. По понятным причинам. Мы пользуемся не папочками, а открытыми источниками, интернетом, разнообразными источниками. Мы можем их сверять, мы можем думать своей головой. У него, повторяю, голова совершенно закупоренная. Это, так сказать, величина вакуумной упаковки. Там уже ничего снаружи ничего не доходит. Что касается этого «каждый божий день», как он выразился, ну да. Каждый четный божий день мы берем малую такмачку, каждый нечетный наш просит оттуда выйти в воду. Да? Потом снова в четный берем, нечетный воду. Слушайте, пятый год это продолжается больше Великой Отечественной войны. Если сопоставить военные успехи России, так сказать, сопоставить с потерями, с количеством убитых и россиян, и украинцев, с количеством трупов, которые положены за этот клочок земли, да, то, в общем, Владимир Владимирович трудновато назвать успешным полководцем. Но, опять-таки, тому, кто ему это скажет, того, кто ему это скажет, близко к нему нет. Поэтому такая самодовольная улыбка и такая самоуверенность. Нет никакого оружия. То есть, может быть, опять-таки, он думает, что есть какое-то, да, что есть какое-то оружие, там, которое заставит всех трепетать и отступить, если он их применит. Ничего этого нету. Ничего этого нету. Идет война на истощение, которую в перспективе, разумеется, Россия проигрывает. Россия абсолютно вассал Китая, в абсолютной изоляции от цивилизованного мира. Россия, конечно, войну на истощение проиграет. Другое дело, что ее проиграет не Путин, а уже вся Россия. И уже проигрывает. И что, даже повторяю, когда его приберет мать природа, потом десятилетия впереди. Десятилетия унизительного, мучительного, позорного выхода из этой катастрофы исторической по имени Путин, президент России. Но ему это невдомек. Да ему это, собственно говоря, и не так важно. Он вполне внутри собственной задачи сохранения собственной власти, которая, возможно, только в обстановке, в общем, военных действий. Что касается мира, он-то под миром окончания войны, он имеет в виду традиционно победу над Украиной. И это и был его план. Но только Украина не согласна. Он попытается продать какие-то условия мира как победу, но только Украина не дает ему продать это как победу. Украина, которая, очевидно, перехватила инициативу в войне. Украина, которая устраивает туапсе из России и жжет, так сказать, и значит, уже понятно, что через какое-то время совершенно в руках Украины будет, ну, можно отрезать Крым военным образом. Все это совершенно понятно, и для этого не надо быть ни Эйзенхауэром, ни Жуковым, так сказать, ни Бисмарком. Это совершенно очевидные вещи. В перспективе, я говорю не о военной, собственно, стране, тактической, а в экономической перспективе. Войны выигрывают экономика, это классика. Ну, давайте сравнивайте экономику России с экономикой мира. Мир постепенно приходит в себя, медленно, да, через какое-то время. Там все время все меняется, там выборы и так далее. Но, тем не менее, есть совокупные интересы западной цивилизации, которые в целом западная цивилизация при всех противоречиях внутри, она их формулирует и понимает. И ничего хорошего не ждет Россию. Путин-то, может, ждет, может, он благополучно успеет двинуть коней до того, как его призовут к ответу. А России потом выгребать из этой навозной ямы очень долго.
Ну, немножко международных тем, потому что она была одна из главных, в том числе и для Путина. Кстати, я понимаю, что его сегодня много, но куда деваться, его реально было много на этой неделе. Значит, выборы в Армении предстоят. И он явно готовится, потому что готовится к тому, что у власти может остаться Пашинян и его партия, и это означает курс для Армении на вступление в ЕС, несмотря на все публичные заявления Путина. Что, ну вот что армянскому народу хорошо, то и на нам тоже хорошо, мы все примем. Он буквально перешел к угрозам, особенно любимое. Вступите в ЕС, хрен вам, а не газ. Очень что-то такое, знаете, узнаваемое было так когда-то и с Украиной. Но вот послушаем Путина про газ и Армению.
Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. 600 там евро в Европе и 150 там, с небольшим, но несравнимая величина для Армении.
Армянский вице-премьер перед началом саммита глубоко вздохнул. У него, конечно, была здесь очень непростая миссия. И, видимо, поэтому он постоянно на телефонной связи что-то проверяет, что-то читает. А кто-то ему, видимо, то и дело пишет.
Роботов 150 единиц на 10 тысяч.
А на самом саммите армянская делегация общается друг с другом, прикрывая губы рукой. Поводов для перешептывания стало еще больше, когда стало ясно, Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан готовят специальное заявление по ситуации вокруг Армении.
Ну вот про это специальное заявление. Это довольно интересный факт. То есть лидеры четырех стран собрались и, ну не ультиматум, конечно, но некоторые требования выдвинули, чтобы Армения провела референдум, куда хочет армянский народ оставаться в ЕАЭС или идти в ЕС. Значит, довольно интересно, любопытно само по себе, но судя по всему, это особенно любопытно в связи с тем, что, судя по всему, политтехнологи кремлевские в этот раз провалили всю работу по вмешательству в армянские выборы. Путин, интересно, почему этот не первый его провал? Путин просто сдает как геостратег, а может быть, какие-то другие проблемы, может быть, все работают спустя рукава, понимая, что дед уже явно не на пике и, что называется, едет с ярмарки. Теперь это мое любимое выражение.
Да, дед-то едет с ярмарки, но штука в том, что он едет с ярмарки во главе, едет с ярмарки имперская Россия, которую он возродил, там пытается сделать ей искусственное дыхание, как-то возродить, растопыривает пальцы, изображает из себя российского императора и так далее. Но с ярмарки едет имперская Россия, мы об этом много раз говорили, и, кстати говоря, применительно к Пашиняну, который вежливо заметил Путину, что, знаете, у нас, вы там помните, там недавно было, да? У нас, видите, свобода слова, что хотим, то и говорим. Вообще мы независимая страна. Вообще само по себе, вот так вот, требование к другой стране, чтобы там провели референдум, это симпатично очень. А понимаете, империя едет с ярмарки. Она еще в состоянии, он в состоянии контролировать Беларусь с Лукашенко и кормит Лукашенко, чтобы не потерять Беларусь из империи своей. Какое-то время назад, 3 года назад, после начала войны, казалось, что Казахстан вышел на свободу. Нет, не вышел. Нашлись ресурсы для Казахстана. Пока. Это все тактические успехи Путина. Грузию там он вцепился, держит через Иванишвили. Но это все тактические успехи. Стратегические. Российская империя, разумеется, едет с ярмарки. Едет с ярмарки давно. 1000 раз я говорил этот текст. отпали бывшие страны союзного, да, Варшавского договора, страны соцлагеря, отпали так называемые бывшие союзные республики. Да, они отпали, они отпали. Дальше вот Украина навсегда отрезана уже от России. Путин сделал так, что Путин отбросил вон, не то что там из-под влияния России, Путин отбросил вон Украину, да, десятилетия уйдут на замаливание, так сказать, российской вины потом. Он чрезвычайно ускорил, этот дедушка, чрезвычайно ускорил распад Российской империи. Если бы не безумная война и не безумие этой закупоренной головы, это бы продолжалось, это бы шло своим чередом постепенно. И, может быть, в короткое время историческое появится российский лидер, который поведет себя так, как повела себя на совсем закате английская империя, когда наконец поняли, что можно расстреливать сколько угодно там все восстания сипаев и так далее. Но, да, едем с ярмарки, значит, надо другая стратегия. И империи, голландская, испанская, английская, португальская, показывают нам пример того, как можно выходить из своего имперского прошлого. Путин настаивает на крови. Империи это не поможет, она распадется в ближайшее историческое время. Вопрос только в цене, сколько еще десятков или сотен тысяч людей должно погибнуть для того, чтобы это дошло до мозгов. Да? До мозгов тех, кто определяет политику в России. Да, распадается, и Армения выйдет на свободу. Сейчас или удастся еще вцепиться и покровавить немножко, и пошантажировать немножко. Это уже подробности тактического свойства. Тут дело не в политтехнологах, а дело в том, что это заведомо невыполнимая задача сегодня. Сохранение Российской империи – это невыполнимая задача. Нет этих ресурсов. Россия уже легла под другую империю, под китайскую. Возможность сохраниться как независимая цивилизация, огромная, славная цивилизация, у России была и, может быть, еще будет, став частью европейской цивилизации большой. Потому что как раз внутри европейской цивилизации нет никаких проблем в том, чтобы говорить на своем языке, да, учитывать особенности местные. Да, пожалуйста, есть Норвегия, есть Словения, есть Португалия, да, есть Бельгия. Страны с совершенно разными культурами, да, разными традициями. Они себе выбирают, да, они на свободе. Они объединены в Евросоюз, но они свободны. Такой шанс был и, может быть, еще будет после Путина когда-нибудь у России. Но имперский путь, он закончен. Мы наблюдаем в прямом эфире, повторяю, окончательный распад Российской империи. Вот это вот там, последние наши оплоты. Группа, так сказать, тиранов, отчасти кровавых, отчасти, так сказать, ну да, условно легитимных. Да? Ну вот, вот вся лошадь, кошка и змея, вот и вся его семья. Ничего хорошего не будет для империи. К сожалению, для России, которая себя галлюцинирует как империя, ничего хорошего не будет. Пока этому огарку надувают в уши, это имперское величие, будет литься кровь.
Про то, что у России есть западный путь, особенно красноречиво говорил нам на этой неделе новость, что у Путина очень много учителей для своих детей, которые учат его исключительно в западной традиции, более того, на английском и немецком языке. Ну да бог с ним, в конце концов, может, это и хорошо. А вот интересна другая новость. Wall Street Journal написал на этой неделе, он вышел с прекрасной историей о том, что ученые под руководством одной из дочерей Путина и еще брата, друга Путина, Ковальчука, обещает, что к 30-му году начнут производить эксперименты по замене человеческих органов, которые вырастили в свиньях, а именно в мини-пигах. Я думаю, сложилась удивительная ситуация, когда все человечество замерло и мечтает, чтобы ученые не изобрели средств продления жизни. Пожалуйста, просто воруйте деньги, и не надо продлять жизнь одному конкретному человеку уж точно.
Ну, слушайте, значит, этот Владимир Владимирович наш дорогой, он большая свинья без всякой генной модификации. Но вот что интересно, да, это действительно, ведь продление собственной жизни, на свободе и в довольстве, это и есть главная государственная задача. Если посмотреть на все ресурсы, которые брошены на сохранение власти, а значит жизни, то есть наоборот жизни, а значит власти Владимира Владимировича Путина, то это, собственно, значительная часть бюджета, потому что война – это ведь тоже часть операции по сохранению жизни, по продлению жизни Владимира Владимировича Путина. Потому что без войны от лузер и его, на него наконец наведут россияне глаза на резкость и увидят, что их просто развели и обворовали, обвели вокруг пальца, да, и обворовали. И они наведут глаза на резкость и вспомнят все обещания путинские за 25 лет. Напомню, обогнать экономику Португалии, снять Россию с нефтяной иглы, победить коррупцию. Смешно, да? Он с этим приходил, если кто помнит. Победить коррупцию. Да? Вот ему начнут это все вспоминать, все геленджики и все остальное, не говоря о заказных убийствах и всем остальном. Поэтому операция по продлению жизни Владимира Владимировича – это сегодня главный, вот единственный нацпроект, который работает. Вот на это все и работает. Вся пропаганда, вся военная машина, все вот это для продления его власти, которая является условием для продления жизни. Потому что на свободе он проживет без власти очень недолго, и он это знает лучше нас, подробнее нас с вами. Там большая будет очередь, повторяю, так сказать, большая будет очередь. Ему еще до суда дожить надо. Там еще целый чеченский народ на паузу поставил свои чувства к Владимиру Владимировичу в связи с Кадыровым. Да? Поэтому все это операция по продлению жизни. Не думаю, что свиньи ему помогут.
Знаете, есть такой интернет-жанр, не тудашка называется. И вот редактор РИА Новостей случайно запостил в свой канал такую строчку. Зачем ехать в Крым? И действительно, вопрос-то очень актуальный. Дело в том, что дорога в Крым стала небезопасной. Та самая по оккупированным территориям, которая проходит. Там мины сбрасывают дроны украинские, а на полуострове сильный дефицит бензина одновременно. Его отпускают по талонам, а на берегу Черного моря, включая Ялту, Севастополь, например, Новый Свет, мазут просто в воде и там на пляжах. Фактически Крым стал непригоден для летних отпусков. Я уже не говорю про Краснодарский край, где опасно просто в Сочи и во всем регионе. Я уж не говорю про Анапу, которую якобы открывают с 1 июня пляжи, но все знают, что там мазут и еще залейся. И получается, Виктор Анатольевич, летом отпуск в России, по крайней мере, на море отменяется?
Слушайте, там в этой фразе ведь не было вопросительного знака, не зачем было ехать в Крым. Это был как бы ответ, да? Он думал, что он отвечает, что он расскажет, зачем ехать в Крым. Но он прямо просвечивает этот вопросительный знак. И все прочли. Я впервые увидел вот сейчас у вас табличку, я это слышал как бы через фейсбучный пересказ. И только сейчас увидел, что вопроса-то нет. Он-то пытался нам рассказать всем, ну не нам, конечно, да? А россиянам рассказать, зачем ехать в Крым. Но все услышали вопрос. Это то, что называется контекст рулит. Ну да, своеобразный будет летний сезон, да, в Крыму и на Кавказе российском. Своеобразный будет летний сезон. Тысячный раз повторю, да, каждого по отдельности жалко, всех вместе нет. Конечно, город там, да, жалко людей, по отдельности жалко людей, каждого человека по отдельности жалко. Но всем вместе, может быть, подумать, а что так вот можно было отдыхать в Крыму, на Кавказе? В Крыму можно было отдыхать при проклятых, да, проклятых укронацистах. Можно было приехать в Крым и отдыхать там. В Ялте, в Севастополе. Отдыхать, путешествовать. На русском языке разговаривать. Что мешало? Что засвербило-то в этой, да, закупоренной голове? Кому мешало? Вам кто мешал? Вам дом-музей Чехова кто-нибудь мешал посещать? Да? В Ялте купаться? Кто вам мешал? Севастополь – город русской славы. Почему слава, правда, не знаю, но неважно. Да? Севастополь пал, как мы помним. Но тем не менее, кто вам это все мешал? Что вам было не так? Да? Что вы там радовались? Вот вы дорадовались. Теперь раньше был Крым украинский, и там можно было проводить прекрасно летний сезон. А сейчас Крым российский, но там нельзя провалить летний сезон. Ни вам, ни украинцам. Вы победили. Молодцы. Зашибись. Вот об этом бы посидеть, подумать, освободиться время от летних каникул у себя в дома, вот где живешь, посидеть, подумать, как так получилось, что я мог отдыхать в украинском Крыму, а в российском не могу. И нет ли в этом какой-нибудь взаимосвязи с моей радостью за 14-й год, что Крым наш? Ну, может, как-то будет доходить до кого-то. Еще раз повторю, сегодня уже говорил об этом, при том уровне репрессий, который сегодня есть в России, никаких прямых политических перемен от этого не случится, разумеется. Разумеется. Но копиться будет. Апропо, по поводу того, что да, будут молчать. Вот тут, как бы, тут-то у меня и запятая, потому что на этой неделе, на прошлой неделе, не помню, белорусский замечательный писатель Саша Филипенко высказался про то, что там россияне сидят, засунув языки в задницы.
Виктор Анатольевич, а давайте посмотрим, да, как это было, чтобы не пересказывать. У меня есть кусочек заготовленный.
А, у вас с собой было. Ну, давайте.
У меня с собой рояль в кустах, да.
В Москве до сих пор, спустя столько лет, не понимают, что здесь принципиально другие люди живут, мужественные люди, не люди, как, которые российское общество не замечает войну и сидят там с языками в жопе 4 года. Мне кажется, что было бы славно, если бы Путин понял когда-нибудь однажды, что невозможно победить этих людей здесь, потому что они принципиально другие.
Ну вот про язык в жопе же вы хотели поговорить, да?
Да. Нет, люди не принципиально другие. Люди нигде не принципиально другие. В любой стране, где устанавливается тирания, люди примерно одинаковые. И сидят с языками в жопе в Пхеньяне, в России, в гитлеровской Германии, в Узбекистане, в Таджикистане, на Кубе. Как только приходит тирания настоящая, настоящая тирания, люди сидят с языками в жопе, большинство, любых, да? И украинцы сидели с языками в жопе, как миленькие, при товарище Щербицком. Люди-то вообще, вот это вот обобщение, вот эти вот общие знаменатели народов, это вещь чрезвычайно, простите, глупая, при всем уважении к замечательному писателю, действительно без иронии, замечательному писателю, белорусскому Саше Филипенко. Люди более-менее одинаковые. Условия бывают разные. Условия бывают разные. И при дивизиях НКВД в Украине сидели точно так же, как при Путине сегодня и при Сталине тогда. Мы сидели при Гришине с языками в жопе, так же, как украинцы при Щербицком, да? А белорусы, при кто там был, Мазуров, не Мазуров, да? И так далее. А те, кто вынимают языки из жопы, они идут в лагеря или их убивают, как в Северной Корее, да, сразу огнеметами сжигают. Или гильотинируют, как в гитлеровской Германии. Или они едут в Пермь-36 и погибают в ШИЗО, как Василь Стус. Только на одного Василя Стуса приходились миллионы советских, украинских граждан, которые сидели с языками в жопе. Это все очень и очень глупо и стыдно. Вот эти обобщения повторял и повторю. Не обобщайте, да не обобщаемы будете. Не надо обобщать. Белорусы сегодня, которых представляет в частности Саша Филипенко, сидят как миленькие с языками в жопе. Это говорит что-нибудь, как-нибудь плохо говорит о белорусском народе? Нет, нет. Это говорит только о том, что они такие же люди. Просто люди, как и все остальные. Феномен украинский, замечательный политический феномен, заключался в том, феномен Майданов, что был раскол элит. Когда случается раскол элит, и протестующие выходят как бы на стороне одной части политической элиты против другой части политической элиты, нам это в Москве тоже знакомо. Мы в 90-м году в рамках раскола элит точно так же выходили. И точно так же в итоге смели эту власть в результате раскола элит. Украинцы выходили в рамках раскола элит и одержали победу, безусловно, одержали победу. Белорусы выходили, но раскола элит не было, и они потерпели поражение, поражение политическое. Унижает ли это как-нибудь белорусов? Нет, не унижает. Но на одну Машу Колесникову, да, приходится некоторое количество людей, политических заключенных сегодня, которые просят меня не рассказывать о них, потому что сегодня ситуация в Беларуси такая, что попытка поднять волну поддержки может плохо закончиться для того, в чью пользу, да, про кого мы поднимаем голос. И они просят не говорить о них. Несколько моих знакомых, сидящих в тюрьме, просят меня не упоминать их, потому что им будет хуже. Это их надо упрекать за это? Нет, нет. Надо просто понимать, что люди более-менее одинаковые. Не сильно поменялись со времен там, Сократа. И на одного Сократа приходится некоторое количество, так сказать, других. К этому надо, это надо просто понимать. Сегодня тысячи россиян, тысячи, дорогой Саша, мой друг, тысячи россиян сидят в тюрьмах. 1500 политических заключенных. Многие из них пошли в тюрьму принципиально. Не случайно попались, а пошли, зная, на что идут. И погибали там. Погибших, да, в тюрьме, в тюрьмах российских, очень много. Я думаю, надо воздержаться от обобщений национального, религиозного и любого другого характера. Это я говорю по разным поводам, но вот сегодня пришлось сказать неожиданно по поводу реплики замечательного белорусского писателя Саши Филипенко.
Ну, еще одна новость, которая как такой признак эпохи, по-моему. Тут в РГГУ объявили вакансию исследователя рода Путиных. Значит, я прочитаю точно формулировку. Научному сотруднику предстоит провести исследование по теме «Коллективная биография членов рода Путиных в пореформенной России 1861-1917 годы. Переход от земледелия к мелкому городскому предпринимательству». То ли это эпоха такая, то ли как Путину переходить от земледелия к мелкому городскому предпринимательству не уточняется. Но вроде же как было известно, что предки Путина – крестьяне. Что бы казалось еще надо? И вопрос у меня сейчас будет прямой прям в лоб. Не роют ли они монархические корни, Виктор Анатольевич?
Слушайте, может быть, роют, хрен их знает. Но вообще меня обрадовала эта новость. Обрадовала эта новость, потому что такое ясное, прям такое ясное свидетельство деградации – да, они что-нибудь хотят найти, может быть, они хотят найти какое-нибудь происхождение Путина прямиком от бога солнца Ра, что всех россиян, наконец, как доблестных египтян, послать на строительство пирамиды. Я не знаю, какие там, с какого уровня идет эта отмашка, но очень хорошо бы, чтобы об этом узнало как можно больше россиян, потому что ведь вся исторический вопрос заключается в том, когда россиян вытошнит. Вот вопрос о сроках, это вопрос о том, когда россиян наконец вытошнит. Вот уже удовольствие, уже там фискульное питание, уже засовывают помимо воли, да, этого Путина, ну, четверть века уже засовывают. Когда наконец стошнит, когда вытошнит уже так, когда станет не в моготу это все. И в этом смысле научные исследования рода Путиных, я хотел бы, чтобы об этом рассказывали побольше в программе «Время» на ВГТРК, чтобы поскорее вытошнило. Это очень полезное. Мне кажется, очень полезная вещь. Людовик наш солнышко, значит, вот эту генеалогию изучать. И это к вопросу о степени адекватности, о том, что происходит на самом деле, о том, какая на самом деле идеология там на дворе. Все, что они там говорили, вспомните, сколько раз они, эти наперстки, мы не успевали за руками следить, они все время меняли шарик под наперстком, да? Все время под другим наперстком. То у них суверенная демократия, то Бердяев, то Ильин, то чертов ступит, да? А все это только для того, чтобы Путин оставался у власти. Все это только объяснение того, почему снова он. Да? Все эти кони на переправе, Россия в кольце фронтов, заговор Запада, вот это предательство по периметру. Все это только для того, чтобы объяснить россиянам, почему опять Путин. Потому что если не он, то кто? Потому что Россия в опасности, и коней на переправе не меняют. Поэтому он сам лично организовывает все время эту переправу. И вот эта вот генеалогия, да, возникшая уже в открытую, это, мне кажется, очень хорошая симптоматика такого прямого монархизма, который хотят каким-то образом вживить нам в головы. Ну, дай им Бог здоровья. Я просто надеюсь, что россиян, десятки россиян, которых от этого вытошнит, от этой вести, все-таки десятки миллионов наберется. Это очень хорошо.
Первое июня – День защиты детей, и, наверное, мы записываем, собственно, 1 июня, и, наверное, нужно как-то об этом поговорить. А как об этом поговорить, когда такой праздник, вроде как это праздник, происходит на фоне войны? Вот сегодня утром один ребенок 6-летний погиб под российскими бомбежками в Украине, еще трое ранены. Это я на утро говорю, если вдруг увеличатся цифры, чтобы меня не попрекали. Это на утро понедельника данные. Ну вот вам День защиты детей. Что тут еще сказать, Виктор Анатольевич?
Да, ну только вспомнить. Я тоже про День защиты детей вспомнил и посмотрел. Больше 700 погибших детей украинских и около 2000, больше 2000 раненых. Там было 650, это на апрель прошлого года, там 600 с чем-то. То есть это понятно, что это за 700 уже, да, за 700 погибших детей и 2000 покалеченных. Это вот наша защита детей. Эти дети погибли, это их Путин защитил от укронацизма. Это он изо всех сил постарался сделать так, чтобы они были защищены от незаконной, нелегитимной, конечно, украинской власти. Это вот он их защитил. День защиты детей, да. Ну-ну. А об этом надо, об этом надо помнить, об этом не надо забывать. Об этом не надо забывать. Человек – мера вещей, было сказано давно и немного. Человек – мера вещей. И любая политика, любая идеология, любые словеса, любое величие, прости Господи, религиозное, национальное, расовое. Сразу смотрим в столбик, где цена. Да, товар – цена. Вот покупайте имперское величие, давайте посмотрим в ценник. А там в ценнике сотни тысяч погибших, миллион в общей сложности погибших, несколько миллионов, десятки миллионов тех, кому поломало, это поломало жизнь, выбросило вон, да, из нормальной жизни, и сотни погибших детей в ценнике за имперское величие. Вот об этом и речь, об этом и речь. Любая идеология, у любой идеологии есть ценник. Единственная идеология, при которой этого ценника этот ценник в нашу пользу, это идеология гуманизма, потому что там в мера вещей человек. Никакое счастье человечества не стоит слезинки ребенка. Как было сказано одним, не самым большим, надо сказать, либералом, но сказано очень точно. День защиты детей. 700 погибших украинцев. И сколько-то погибших российских детей. Кстати, этой цифры я не нашел. Это тоже очень симптоматично. Потому что украинцы считают своих погибших детей на этой войне, потому что это жертвы российской агрессии. А для России погибшие дети, как и погибшие взрослые, это просто расходный материал. Ну, империя же. Ну, великая Россия. Россия-мама же у нас, да? Ну, что же, маме жалко, у нее же детей до хера. Ну, погибнут еще там тысячи, две. Какая разница? Главное, чтобы Россия-мама была жирненькая, сытенькая, довольная. Кровью попила и довольна. Вот, это очень интересно. Я только сейчас об этом подумал. Вот погуглите. Количество погибших украинских детей выскакивает некоторое количество информации выскакивает сразу. Про российских, наверное, можно нагуглить, но это надо постараться. Сразу никто не считает. Россия не считает погибших своих детей. И это, конечно, симптоматика.
После такой темы, конечно, нужно настоящее, более утоляющее, но у меня очень своеобразное, я всех предупреждаю, ну уж какое есть. Зато в тему уж «Россия, мама» точно. Значит, как не обсудить шамана и его клипа «Россия, мама»? Но это правда очень смешное было зрелище. Там Ярослав Дронов выступает в роли следователя. Он собирает папочку из предателей Родины, лично печатает их вот, а потом с помощью искусственного интеллекта эти предатели поют строчку «Россия, мама, ты в сердце прямо». Вот там есть Ходорковский, Noize MC, Дудь, Моргенштерн, Гордеева, Троицкий и даже Панасенков с Карауловым на любой вкус. Вопрос к Виктору Анатольевичу только один. Почему вас там нет? Вы недовольны? Или наоборот, рады. Мне бы, конечно, хотелось, не могу этого не признать, но я понимаю всю меру моей вот весовой несостоятельности. Как бы. Но вы-то почему не там?
Слушайте, да, ну я пару ночей, конечно, плакал, что меня там нету рядом с Панасенковым и Дудем, но как-то пережил это. Понимаете, какая штука? Тут действительно ведь вот уж симптоматика, так симптоматика. Ну, об этом уже много, несколько суток только об этом все говорили, ничего нового не скажу. Симптоматика тяжелая, позорная. И, в общем, я говорю, если зачем-то этот клип нужен, то на будущее, чтобы его зафиксировать. Вот май 26-го года, дорогие россияне. Вот можно это. Вот это мейнстрим. Вот этот позор возможен. Этот позор является мейнстримом. Так не просто можно, так должен. За это дают государственное финансирование. За это ты будешь весь в бабле. За это ты будешь звездой. Вот за эту мерзость и уголовщину, разумеется, потому что, вы же понимаете, никто согласия-то не давал. Да? Уголовщина. Уголовщина, мерзость и стыдоба. Потому что мелкий Гитлер-Югенд, который в дети годится, или во внуки даже, некоторым из тех, да, чьи фотографии он там повесил, он позволяет безнаказанно изгиляться. Шпана. То, что это шпана сегодня. Элита России. А Ходорковский, Шульман, Венедиктов и так далее, и так далее. Маргиналы. Я, заметьте, специально довольно там разных. Да? Маргиналы. Маргиналы. А вот это симптоматика. Вот запомните. Запомните. Шаман элита, а дудь маргинал. Запомнили? Вот дождитесь времен, когда вам будет стыдно за это.
Там еще, я извиняюсь, что не ухожу с этой темы, но мы еще и не более утолились, как следует, согласитесь. Там, в качестве более утоляющего видео специально для нас, в конце этого клипа у шамана прямо на во лбе, извините, хочется почему-то в этой форме сказать, во лбе горит, что это, мишень. Это же гениально. Это, представляете, какой намек? Вот сегодня ты папку из иноагентов собираешь, а завтра, а может и не завтра, а прямо в процессе у тебя у самого на лбу мишень. Это же как опасно в России вот живется собирателем таких папочек. Ну и совсем, чтобы добить всех более утолением, я скажу, что больше 122 тысяч дизлайков на момент записи этого видео на видео шамана, который он у себя в канале выложил, у него 129 тысяч подписчиков и 122 пока еще только тысячи дизлайков. Вот теперь, мне кажется, картина полная.
Картина замечательная. По поводу точки на лбу. Пули этот Гитлер-Югенд не заслуживает. Он заслуживает долгой жизни. И чтобы дождаться детей, которые будут опускать глаза и так сказать, уходить от вопроса, не дети ли, не внуки ли они вот того самого Дронова, который эту мерзость все делал. До стыда. Вот я ему желаю дожить до стыда. Ну, не собственного стыда, а стыда детей, внуков. Чтобы было неловко за то, что к нему имеют отношение. Он должен дожить, хотелось бы ему пожелать долгой жизни, чтобы он дожил до презрения, до массового общественного презрения, чтобы люди отворачивались, переходили на другую сторону, да? Прятали руки, чтобы случайно не пожать мерзавцу. Вот до этого ему хочется, а нет, пули он не заслуживает. Никак не заслуживает. Что же касается языков в жопе и 220 или сколько там, да, у него массовых дизлайков, да, на его собственной полосе. Вот это ответ на вопрос. Просто сказать Путин убийца сегодня невозможно, а поставить дизлайк шаману еще можно. Это форма общественного диалога такая, в отсутствии выборов, свободы СМИ, свободы печати, судов, парламента, вот всех общественных механизмов. Взамен этого можно еще поставить дизлайк шаману. Шаман равняется Путин, идеологически это совершенно понятно. Шаман – это и есть Путин для совсем бедных. Да? Очень, очень характерно. Вот вам социология. Вы спрашивали, любит ли Путина? На его собственном ресурсе, да, подавляющее большинство дизлайков. Вот социология. А то, что люди не выходят после этого с плакатом «Путин – убийца», ну уж простите их, да? Простите. Таких людей, как Миша Кригер или Владимир Карамурза, да, или Навальный, их никогда не бывает много ни в одной, ни в какой стране. Но это действительно, действительно более утоляюще. Но у меня есть более симпатичный, такой глобальный, более утоляющий. Мы записываемся, как ты уже сказал, 1 июня. Это не только день детей, это еще день рождения Давида Самойлова, замечательного русского поэта, большого русского поэта, одного из лучших русских поэтов 20 века. Если есть, но это уже мое субъективное мнение, если есть, был в 20 веке какой-то поэт вот совершенно пушкинская линия, пушкинская интонация, вот трагический, светлый, трагический и веселый поэт, то это, да, вот эта интонация, наследник абсолютно классической нитки русской поэзии, то, конечно, это Давид Самойлов. Ну, по крайней мере, он один из совсем немногих очевидных имен. Так вот, у Давида Самойлова, если говорить о возвращаться к политике, к истории России, у него есть несколько замечательных маленьких поэм. Да, «Снегопад», «Цыгановы», замечательные поэмы маленькие. Одна из этих маленьких поэм, да, «Сон о Ганнибале» чудесный, одна из этих поэм называется «Струфиан». Это ироническая историческая поэма Самойлова. В развитии легенды о старце Федоре Кузьмиче, да, который о старце, что Александр I не умер в Таганроге, да, в ноябре 1825 года, а, значит, куда-то ушел в какую-то глубинку сибирскую и там, значит, превратился в старца. И вот этой легенде посвящена поэма Самойлова «Струфиан». Только в этой поэме настоящего старца Федора Кузьмича, который приносит Александру план возвращения России вот в это первобытное состояние, отрезанное от Европы, чтобы отгородиться от Европы, окончательно отгородиться от Европы. Вот то, что делает Путин сегодня. Вот старец Федор Кузьмич план Путина приносит Александру Первому фактически. План Путина, о котором, конечно, Самойлов не подозревал, о существовании которого. Да, в 70-е годы, когда писал эту поэму. Так вот этот старец у Самойлова приносит план, да, и вот это вот, я часто цитировал это, «Не будет юноши с сахой, не будет девы с коромыслом, восторжествует дух сухой, несовместимый с русским смыслом». И он приносит этот план спасения России. Но у Самойлова его просто уносят марсиане к чертовой матери, чтобы он, не дай бог, не вручил Александру Первому этот план. И план остается по Самойлову, по веселому Самойлову. Да, план остается нереализованным. А неопознанный предмет летел себе среди комет, заканчивается эта поэма. Самойлов уже тогда, ну, собственно, еще при Чаадаеве, но уж при Самойлове точно в 70-х годах прошлого века, больше полувека назад, это было предметом пародии. Это желание оторвать Россию от европейской цивилизации. Над этим можно было только смеяться, над этим старцем Федором Кузьмичем, да? Над этим планом изоляции России. Это было забавно еще тогда. Это заслуживало легкой пощечины, которую дал Давид Самойлов этой идее. Но, как мы видим, пощечина оказалась слабоватой для того, чтобы Россию предостеречь от этого старца Федора Кузьмича. Вот сегодня такой Кузьмич с закупоренной башкой правит Россией и уничтожает, так сказать, все по периметру. Дороговато стоят непрочитанные книги. Да? Дороже всего стоят именно непрочитанные книги. Вот, а сегодня день рождения Давида Самойлова. Грех было не вспомнить одного из лучших поэтов России.
Спасибо вам, Виктор Анатольевич, за это, за прочитывать книги. Я всегда двумя руками. Мы будем прочитывать Давида Самойлова и все, что еще хорошего попадется, надеюсь, нам под руку на этой неделе. Это мне только дай. А увидимся с вами ровно через неделю, как всегда, по вторникам. Встретимся с Виктором Анатольевичем. Не пропустите. И чтобы не пропустить, чтобы, вернее, не пропустить, обязательно подпишитесь на Дарковский Лайф. Можно даже колокольчик поставить, лайк не забудьте, особенно те, кто до конца досмотрели. Ну и скоро увидимся.
Если